Ирий Хильевич, прошу вас.
Я не знаю, слышно так? Всегда приходится проверять. Еще подъемник, да? Хорошо. Я с Рикюром, с его сочинениями знаком очень поверхностно. И надо сказать, они никогда меня не увлекали. Тем не менее, я с известными ожиданиями пришел на сегодняшнее наше заседание из-за темы, которая была заявлена и сегодня раскрыта в докладе Марины Быковой. Меня очень интересует и вообще, и в данном случае феномен постгегельянского кантианства. Я бы пожелал Марине, чтобы она побольше просто этому явлению в своем докладе уделила внимание, чтобы не создавалось впечатление, что это самоопределение Рикюра, как она прекрасно, в общем, раскрыла, вот, что это самоопределение Рикюра, оно, в общем, не должно быть уникальным. Многие мыслители, если бы они хорошо продумывали свои позиции, мыслители 20 века, вот, наверное, вынуждены были бы определить свою позицию также. Ну, вот из того, что у нас вспоминается, я русских мыслителей вспоминаю, в общем-то, постгегельянским кантианством был, например, Новгородцев в своих поздних сочинениях. Постгегельянская кантианская установка прослеживается у позднего Чичерина. Любопытно, что постгегельянским кантианцем очень короткое время был самый ранний Маркс. То есть вот его о свободе печати, его работа – это самое либеральное, что есть в наследии Маркса. Это по духу своему кантианская работа, написанная в очень учительных размышлениях над Гегелем. Вообще говоря, этому явлению присущ один признак, который у самого Рикюра не наблюдается. Вот, не упомянул еще одну фигуру, это Герцен периода писем с того берега, где вдруг делаются кантианские рывки от прежнего Гегеля. Так вот, почти во всех названных мной мыслителях наблюдается следующая вещь. Имеет место период увлечения Гегелем, имеет место период глубокого и трагичного разочарования. Я не знаю, переживал ли что-либо подобное Рикюр. Думаю, что нет. Его постгегельянское кантианство вообще какой-то совсем другой природы. Вот мне хотелось бы, чтобы это было как-то, хотя бы как тема обозначена в этом докладе. Значит, какое кантианство у Рикюра? Трижды Марина повторяет такую формулу, которая резюмирует позицию Рикюра. И тем не менее значение Канта сохраняется. Я сказал, что это очень слабая постгегельянская кантианская позиция. Начиная свой доклад, Марина предупредила нас, что формулировка постгегельянское кантианство в устах Рикюра, она иногда воспринимается как едва ли не ироническое высказывание. Вот. И попыталась показать нам, что это не так. Вот. Меня ее текст скорее убедил в обратном. Мне показалось, что где-то в самой глубине это сочетание понятий, это сочетание слов оно все стоит по знакам Кумграна Салис. Вот. Я не могу, как кантианскую, в строгом смысле слова, определять позицию, что я постгегельянец, извините за лексику, что я постгегельянец не с позиции или-или, а с позиции и-и. Вот. Это нуждается еще в каких-то новых и новых разъяснениях. Потому что, вообще говоря, вот я мог бы тогда сказать, скажем, что кантианцем постгегельянского характера является Теодор Ильич Кайзерман в книге «Кант и Гегель». Ведь в своей рецензии Нелли Васильевна резюмировала суть книгу так: «И Кант, и Гегель». Будем благодарны Рихеру и будем благодарны Марине Быковой, которая это подчеркнула, что рихеровское «и-и» означает одновременно «ни-ни». Ни Кант, ни Гегель. Это некоторое иное и по отношению к Канту, и по отношению к Гегелю. И я думаю, что я не ошибся, если бы я в конце концов определил позицию Рихера как позицию постгегельянского посткантианства. Теперь вот интересная реплика, которую Алексей Эдуардович поставил. Это он все время вас привлекал к проблеме постмарксистского кантианства. Вот я думаю, что для России это уже имело и будет еще иметь очень большое значение, такая постановка. Вы извините меня, я себя причисляю к постмарксистским кантианцам, к людям. Я очень был увлечен Марксом, очень долгое время по возможности был верен ему и до сих пор считаю его самым крупным мыслителем 19 века. Но одновременно весь мой интерес к Канту, конечно, был связан с растущим разочарованием в марксистской концепции. И я знаю, что в нашем поколении это не одним со мной происходило. Это не было заметно, но именно такой процесс переживал Юрий Бородай, который в студенческие годы был, в общем, ну, как и большинство из нас, через Ильянкова увлечен гегелевскими построениями, а потом все это написал вот первую, оголтело кантианскую работу «Воображение и теория познания». Это совершенно удивительная для того времени вот такая оголтело кантианская работа, где на заднем плане все время стоит критика Гегеля. Вот. И, в общем, конечно, я себя тоже склонен относить и к постгегельянским кантианствам, но именно потому, что у меня кантианство имеет внутренний, мятежный, вот, постмарксистский исток. И, может быть, все-таки над тем, о чем спрашивал вас Алексей, вот, вам тоже в конечном варианте вашего доклада надо еще подумать и что-то, может быть, придумать по этому поводу, а не ограничиваться тем, что для Рихера существует оппозиция Маркса и Фрейда. Надеюсь, что это не только так. Все-таки я думаю, что какая-то принадлежность Маркса к принципиальной гегельянской методологической культуре Рихером не могла не быть замечена.